на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 15 февраля в Тбилиси 21, в Сенвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии набирает обороты скандал по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в попытке убийства иерарха. В то же время взаимоотношения государства и грузинской православной церкви вызвали полемику среди политиков. Как зарегистрироваться в кандидаты на пост президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Грядущие парламентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия вызвали широкое обсуждение зарубежных комментаторов. Рубриками «Круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Дональд Трамп связал аннексию Крыма с мягкостью администрации Обамы. В Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО. В Малайзии задержали женщину по подозрению в убийстве Ким Чен Нама. Президент США Дональд Трамп упрекнул администрацию Барака Обамы в излишней мягкости по отношению к России, подчеркнув, что именно при его предшественнике произошло присвоение Крыма. Об этом он написал у себя в Твиттере. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп придерживается жесткой линии по отношению к Москве. По словам Спайсера, президент США дал ясно понять, что правительство России должно вернуть Крым и отказаться от насилия на востоке Украины. Представители Кремля и Министерства иностранных дел России заявили, что аннексированный Крым является российской территорией. Его принадлежность не подлежит обсуждению. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дождаться слов самого Трампа о его позиции по Крыму, добавив, что президенту США следует придерживаться своей предвыборной программы. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что рано считать нового президента США пророссийским, и что он на определенном этапе воспользовался настроениями одноэтажной Америки, которая якобы не поддерживает антипутинские настроения. Президент США Дональд Трамп назвал несоответствующими действительности сообщения прессы о возможных контактах его советников с высокопоставленными представителями российской разведки. В своем твиттере Трамп высказал предположение, что сотрудники американских спецслужб намеренно снабжают прессу компроматом на лиц из окружения президента. Как в России, заключил Трамп. Новые сообщения «Нью-Йорк Таймс», «CNN» и других СМИ о расследованиях в отношении сотрудников предвыборного штаба Трампа, которые, как утверждается, ведут американские спецслужбы в связи с их связями с Россией, последовали за скандалом с бывшим советником президента по национальной безопасности Майклом Флинном, который был вынужден подать в отставку в связи с утаиванием информации о содержании телефонного разговора с послом России в Вашингтоне. Демократы и ряд республиканцев в Конгрессе требуют провести независимое расследование возможных связей бывших и нынешних сотрудников Трампа с Россией, указывая на то, что, согласно докладу американских спецслужб, Москва вмешалась в президентские выборы в США с целью не допустить победы соперницы Трампа Хиллари Клинтон.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудят расходы на оборону и борьбу с терроризмом в ходе встречи, в которой впервые примет участие новый министр обороны США Джеймс Мэттис. Перед началом двухдневной встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча подтвердит непереходящую важность трансатлантических связей и призвал убедить Соединенные Штаты, что расходы на оборону будут увеличиваться. Союзники также добиваются гарантии приверженности США НАТО после того, как президент США Дональд Трамп назвал организацию устаревшей и пригрозил отказать в поддержке США, если государства не будут наращивать свои расходы на оборону. Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО, которые не поддерживают свои расходы на оборону на уровне 2% от своего валового внутреннего продукта и призвал справедливо разделить бремя военных расходов. Столтенберг сказал, что расходы на оборону были главной темой двух его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Парламент Черногории по требованию прокурора Милевоя Катнича сегодня лишил депутатской неприкосновенности лидеров оппозиционного демократического фронта Андрею Мандичу и Милана Княжевича в связи с подозрениями в причастности этих политиков в попытке силового захвата власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Решение о снятии депутатской неприкосновенности с лидеров Демократического фронта парламент принял сегодня единогласно. В ближайшее время оба политика, которые выступают против присоединения Черногории к НАТО из-за развития тесных связей с Россией, могут быть арестованы. Андрей Мандич и Милан Княжевич вместе с сотнями своих сторонников пришли сегодня к зданию парламента к началу заседания, требуя черногорских властей прекратить преследование оппозиционеров. Здание парламента в этот момент находилось под защитой полиции. Столкновение удалось избежать, хотя споры сторонников Демократического фронта и их оппонентов сопровождались оскорблениями и мелкими инцидентами. Передает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Напомню, что оппозиционные партии, получившие в парламенте 39 мест из 81, не признали результаты выборов 16 октября 2016 года и с тех пор бойкотируют работу парламента. Власти Малайзии задержали женщину из Мьянмы в связи с расследованием по делу факту смерти Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Малайзийское государственное информационное агентство. Женщина была задержана в терминале международного аэропорта Куала-Лумпур. Разведка Южной Кореи подозревает двух женщин-северокорейских агентов в убийстве Ким Чен Нана.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии набирает обороты скандал по делу о попытке убийства иерарха ГПЦ. В обществе обсуждается версия о том, что арестованный Георгий Мамаладзе намеревался отравить не патриарха Грузии Илью II, а его секретаря-референта Шерену Тетруашвили, которая, по утверждению некоторых духовных лиц, является серым кардиналом патриархии. Тем временем началась полемика о взаимоотношениях государства и грузинской православной церкви. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе более 24 часов ждут ответа от прокуратуры. Они просят отмены обязательств по неразглашению деталей дела. Без этого разрешения они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, распространяемую грузинскими СМИ. Народный защитник Учананулашвили, который еще накануне после встречи с Георгием Мамаладзе говорил о процедурных нарушениях, сегодня заявил.
В этой ситуации обвинение имеет полное право говорить о деталях дела, а у стороны защиты нет права что-то сказать. Это очень серьезное нарушение.
Учананулашвили пришлось ответить и на критику главы парламентского комитета по юридическим вопросам Экибесейли. Она сочла нецелесообразными разглашения омбудсменом некоторых деталей своего разговора с обвиняемым, в частности о том, что Мамаладзе полностью отрицает вину, что он себя считает жертвой, что были процедурные нарушения при его задержании и что в переданном ему обвинении о преднамеренном попытке убийства не упомянуто церковное лицо высокой иерархии.
Народный защитник, обнаружив нарушение прав человека, никого не должен спрашивать, что сказать, а что нет.
Заявил в ответ Учананулашвили. На призыв народного защитника и адвоката снять ограничения на разглашение деталей дела главная прокуратура сегодня никак не отреагировала. Между тем началась полемика в кругах политиков и духовенства, которые в прямом эфире грузинских ТВ обвиняют друг друга в недобросовестном распоряжении имуществом патриархии. По одной из версий, протоиерей Мамаладзе, будучи главой службы по распоряжению имуществом, выявил многочисленные финансовые нарушения и его преследование – обычная месть. Есть и другие версии. Представитель представители власти предлагают рассматривать события как попытку Мамаладзе отравить Илью II. Другие источники уверяют, что объектом был не патриарх, а его секретарь и референт Шорена Тетруашвили. Накануне митрополит Петрич Кондрицкий публично заявил, что эта женщина руководит в патриархии всем, в том числе и финансовыми махинациями. На обвинение митрополита Шорена Тетруашвили в интервью ОВГ заявила. Это меня не касается. Разговор идет о другом человеке. Архиепископ патриарха Яко прокомментировал слухи о всесилии Тетруашвили так.
Патриархии проблемы общего характера. В мои дела может вмешаться только патриарх. Как женщина должна мною управлять?
Архиепископ заявил, что Илья II не в курсе происходящего. Его окружение ждет, когда он полностью окрепнет после операции, и по возвращении в Тбилиси ему обо всем расскажут. Понаблюдав за происходящим, республиканцы сегодня призвали власти поставить точку в порочной практике отношений между государством и церковью. Глава республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила.
Все это вызвано борьбой за трон патриарха между двумя сторонами. С одной, митрополит Батуми Дмитрий Шиолашвили, представители его окружения, это зять Дмитрия, глава службы охраны патриарха Йосифу Ханашвили и арестованный Георгий Мамаладзе. С другой стороны, архиепископ Якоб, чья риторика выходит за рамки дозволенного. Ни для кого не секрет, что Якоб близкий к примеру Георгию Кверикашвили, потому пример занял его сторону и нарушил презумпцию. Невиновности. Хатуна Самнидзе имела в виду заявление премьер-министра, в котором он заявил о том, что взял дело Мамаладзе на личный контроль и что Грузия избежала трагедии коварного покушения на церковь, подразумевая патриарха Илью II. На обвинение республиканцев премьер-министр не ответил. Другие представители грузинской мечты, в свою очередь, заявили, что власть не вмешивается в дела ГПЦ. При этом они никак не ответили на другое требование оппозиционеров прекратить бесконтрольное и неподотчетное многомиллионное финансирование. Финансирование патриархии Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Некруглый стол», и в нем мы продолжим обсуждение темы. С экспертами беседует моя коллега Кэти Бачаришвили.
Сегодня участники нашего «Некруглого стола» – теолог, эксперт по религиозным вопросам Леван Абашидзе и публицист и литературовед Заал Андроникашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Батон Леван, у меня первый вопрос к вам. Вот если брать то, что сегодня есть на поверхности, то в происходящем, как нам кажется, вот наметились две основные линии. Это борьба внутри самого института за то, кто станет следующим патриархом. При этом не забудем, конечно, пожелать здоровья долгих лет нынешнему. И это финансовые и имущественные дела, которые, по утверждению некоторых служителей церкви, прежде всего я имею в виду митрополита Чигундицкого Петри Цава, который выступал вчера в эфире «Рустави-2», являются истинной причиной скандала. Хотя, наверное, одно с другим все же очень тесно связано. Что вы думаете по этому поводу?
Да, вы правильно сказали, что эти два вопроса связаны, но то, что мы можем сказать, это настолько это закрытая организация, вот патриархия, что все, что мы знаем, это не полностью достоверно. Поэтому все стараются особенно не входить в детали. Я тоже не хотел бы сейчас обсуждать точно, какие там внутренние партии есть, есть ли вот такая борьба, потому что сам этот вопрос, если он даже стоит, он как бы не совсем христианский подход, потому что христианский подход – это когда все иерархии и христиане будут объединены в любви, никто не будет добиваться для себя трона патриарха, и если мы не будем о том думать, кто будет следующий патриарх. Вот это был бы, значит, истинно христианский подход. Поэтому сама постановка этого вопроса как-то
некорректно.
Не совсем корректно. Хотя, конечно, возможно, что есть люди думают об этом, есть какие-то кандидаты реальные.
Ну, простите, когда сами служители церкви говорят о том, что уже идет борьба, ну что же остается простым людям?
Да, да, об этом говорят. И что касается другого вопроса насчет вот этих финансовых и не только финансовых, потому что церковь сейчас обладает не только финансовыми большими потоками, но также и недвижимостью. Конечно, это создает проблемы, потому что, к сожалению, наша патриархия, она не совсем прозрачная организация. Церковь получает от государства каждый год сейчас где-то около 10 миллионов долларов. Для Грузии это большая сумма и большая недвижимость. Поэтому здесь есть какой-то соблазн коррупции. Внутри церкви есть такая возможность. И, возможно, какие-то люди также не в самой церкви, а тоже стараются получить какую-то выгоду от этой ситуации, когда есть такая непрозрачная, значит, перераспределение.
Ну а кто может получать, простите, такую выгоду, если не власть? И вот, например, напрашивается только такое. Кто еще может получить выгоду? Я почему спрашиваю? Потому что звучат уже и такие обвинения.
Ну, конечно. Значит, вот представляете, допустим, церковь получает какую-то недвижимость в центре города, да? Например, кто-то хочет прибрать к рукам какое-то здание, да, в центре города, там, где расположена сейчас больница, да. Вот прямо это сделать очень трудно. Но вот передать сперва это церкви, потом под предлогом, что надо вывести больницу за городом, выводится больница за городом, и там строится, значит, какой-то дом или гостиница, да.
А, то есть
вот,
люди бизнеса вот тоже могут иметь такую возможность.
Да, церковь бизнеса, возможно, они связаны также и с государственными органами, или они оттуда. Вы понимаете, все это связано, но последние десятилетия мы знаем, что в Грузии лучше стало с коррупцией. То есть у нас меньше коррупции, по крайней мере, на нижних уровнях коррупции стало меньше, и мы все радуемся этим. И, к сожалению, церковь остается такой черной дырой, потому что, вот, допустим, те самые 10 миллионов долларов, около 10 миллионов долларов, которые церковь получает от бюджета, да, вот контрольная палата, то есть орган, который контролирует и может контролировать каждую копейку от бюджета, именно вот эти деньги, они не контролируются. Поэтому это такая вещь, которая для самой церкви не очень полезна. У нас иногда думают, что чем больше мы средств недвижимости и денег дадим церкви, тем лучше. Это не лучше.
Понятно.
Это может быть и опасность.
Спасибо. Со своей стороны скажу, что мне как журналисту тоже много раз приходилось сталкиваться действительно с закрытостью этого института. И поэтому я вот хочу спросить теперь у Бадуни Заала. А вот вы как считаете, с чем все-таки сегодня столкнулась Грузинская православная церковь? Почему это случилось? Вы тоже так считаете, что это итог полной закрытости института? Или это неправильная все-таки политика государства по отношению к церкви?
Во-первых, я не думаю, что эта церковь столкнулась с чем-то. Просто огромное количество проблем, которые накапливались с 80-х годов прошлого столетия, сейчас просто начали вылезать наружу. Церковь получает огромные государственные дотации. Это не 10 миллионов, это только из центрального бюджета. В этом году 25 миллионов, в прошлом году было 29, позапрошлом 33, 25 и так далее. То есть это, в принципе, только прямые дотации из центрального бюджета. Есть еще дотации из региональных бюджетов. Есть тоже, вот об этом тоже говорил Заза Башидзе, огромное недвижимое имущество. И есть экономические преференции, режим экономических преференций, которые действуют для церкви. Церковь сейчас является не церковью, точнее, в принципе, патриархия, которая действует от имени православной церкви, является одной из самых богатых организаций в Грузии, одной из самых непрозрачных организаций и одной из самых могущественных. Деньги, власть и могущество – это, в принципе, суть того, что сейчас начинает постепенно вылезать наружу. Потому что были всегда люди, которые пытались критиковать то, что происходит с патриархией, но им всегда затыкали рот. Сейчас об этом просто начали говорить сами церковные иерархии и начали говорить, скажем так, я не буду вдаваться в подробности христианской этики, но и с этой точки зрения, то есть момент довольно неблагоприятный для них, по крайней мере. Вот. Теперь, что касается государства. Патриархия всегда, не всегда, но, по крайней мере, с времен Эдуарда Шеварднадзе, где-то с 95-го года, постоянно пыталась усилить свое влияние в государстве, неофициально поддерживая разные партии или предоставляя легитимность в ответ на какие-то экономические преференции или дотации из бюджета. Естественно, во время прошлых выборов церковь уже заняла такую более-менее явную позицию, и всем ясно, и патриархии, и политикам, что так будет продолжаться и в будущем. Поэтому теперь очевидно, что государство тоже захотело, так сказать, вмешаться в уже внутрицерковный конфликт, конфликт, который происходит внутри патриархии, и попыталось занять теперь уже свою позицию, да, то есть цель усиления своей позиции, ослабления позиции, которая, как кажется государству, будет для государства более неблагоприятной.
Простите.
Вот это все то, что сейчас происходит.
Да, вот я как раз и хотела спросить. Вот участие, скажем, властей в том, что происходит, оно обусловлено тем, что они бы хотели в будущем иметь больше влияния на церковь и более, ну, простит меня Господь за такое слово, ручного патриарха?
Скорее всего, да. То есть, в принципе, интерес государства...
Не столь влиятельный.
То, что мы можем судить, о этом очень странном деле об отравлении, это то, что, в принципе, государство, или, по крайней мере, правящая партия теперешняя, которая имеет влияние на определенные институты, в том числе на прокуратуру, пытается занять определенную позицию, да, и подыскать себе более лояльного, я бы сказал, патриарха в будущем.
Спасибо. Бадно Ливан, снова к вам вопрос. Как вся эта история может повлиять на паству, на верующих?
Это трудно сказать. Конечно, эта вся история неприятная, и, возможно, церковь будет дискредитирована, по крайней мере, иерархия. Я хотел сказать просто несколько замечаний. Во-первых, я сказал 10 миллионов долларов, потому что для наших слушателей, я думаю, что такое 30 миллионов лари не совсем понятно. И, во-вторых, я бы хотел сказать, что когда мы говорим, что государство вмешивается в дела церкви, как-то мы понимаем, что государство – это какой-то монолит, такая вот вертикаль власти, но это вопрос, существует ли такой действительно вертикаль власти. Грузия имеет претензию, что она такая либеральная, демократическая страна, и, возможно, я могу допустить, что какая-то автономия есть у прокуратуры, которая возбудила дело. То есть, возможно, что действительно что-то было, я не думаю, что на пустом месте можно возбуждать.
Тогда вот как раз, кстати, я задам вопрос, вот как вы думаете, во всем этом какое место занимает история с протоиереем Мамаладзе вообще? Насколько правдоподобно, в чем его сегодня обвиняют?
Ну, это настолько неправдоподобно. Я не имею в виду, что не может этого быть. Просто эта история совершенно какая-то фантастическая из каких-то романов, детективных романов. Вы представляете, что патриарх делает операцию, и никто не знает, как эта операция закончится. И человек, значит, протоиерей из Грузии, из патриархии, который почти каждый день может видеться с патриархом, летит в Берлин, берет с собой цианистикали, чтобы его отравить там, отравить патриарха, либо еще кого-то там. То есть это вообще такой был шок, это просто, что непонятно. То есть я совершенно не удивлюсь, если... С одной стороны, я не удивлюсь, что это возможно же такое, всякое бывало в истории, но с другой стороны, я совсем не буду удивлен, если это часть какой-то большой провокации. Так что мы ничего не знаем.
Вот тем более, что отравить цианистым калием в самой больнице, где это станет известно буквально через несколько минут посредством экспертизы в Берлине.
Ну, какая-то, значит, какой-то, я не знаю, гротеск какой-то. То есть пока мы ничего не знаем, но что-то под этим, то, что есть, и то, что раньше это затушевывалось все, открыто уже обсуждается. Возможно, из этого выйдет что-то полезное. Возможно, церковь будет более открытой и демократичной в будущем.
Да, и если мы вернемся к тому вопросу, который я вам задала, как это все может повлиять на паству, на ее настроение?
На пасту очень трудно сказать, понимаете, вот... всегда были какие-то сплетни, всегда были какие-то разговоры насчет патриархии. Так что, но это не было вот такого открытого общественного такого скандала. Я не припомню вот такого масштаба, чтобы кто-то хотел убийство, готовилось внутри церкви. Вот такого не было. Так что, возможно, это негативно повлияет, но все-таки я думаю, что верующие, они не удивятся, что зло дорогу в церковь тебе может получить, потому что мы знаем из Евангелия, что даже среди 12 апостолов один оказался в конце концов предателем. Так что я не думаю, что это сильно пошатнет веру. Хотя, может быть, для миссионерской работы церкви, для привлечения новых членов, для привлечения молодежи, это будет очень такой тяжелый пример.
Спасибо. Баданазал, сейчас грузинские СМИ и некоторые политики пытаются озвучить свои версии происходящего. Есть среди них такая. Будто из двух противоборствующих групп священников одну возглавляет митрополит Батумский и Ласский Дмитрий Шиолашвили, а другую при поддержке секретаря-референта патриарха Шурины Тетруашвили епископ Бодбийский Яков Якубашвили. Так вот, вторую считают подверженной влиянию российской церкви. Вообще, российский фактор здесь может иметь место? Или это нечто, притянутое за уши?
Зная некоторые вещи, в принципе, которые происходят внутри церкви, я, тем не менее, не являюсь таким экспертом патриархата, но патриархии, поэтому, наверное, людям, которые интересуются этими внутренними биографиями, стоит послушать людей, которые больше разбираются в этом. Но я могу вам сказать, что это не две, то есть это не те две партии, по крайней мере, которые вы называете. Действительно, есть партия митрополита Тимикия, но чем на самом деле является, так сказать, так называемая другая партия, мы не знаем. Я думаю, что влияние референта-патриарха, так же, как и атаки на нее, несколько преувеличены, я думаю.
Нет, да? Я сейчас я больше думаю, задавала
что,
вопрос
думаю, что,
о влиянии да, российской, может быть, православной церкви.
Что касается влияния России, я думаю, что влияние России очень сильно во всей церкви. Да? То есть я пока там очень мало людей, которые, в принципе, по крайней мере, явно придерживались бы другой церковной политики, отличной от той, которой придерживается нынешнее руководство грузинской церкви и нынешний патриарх. Да? Дело в том, я думаю, к каким патриархам будет следующий патриарх. Будет ли он такой же сильной фигурой, продолжать такой же автономной фигурой, так сказать, государством в государстве, как и нынешний патриарх. Да? Вот в этом смысле мы можем говорить о том, что происходит сейчас внутри. Я думаю, что в смысле отношений с Россией или российского влияния там мало что изменится.
Спасибо. И буквально по два слова я каждому из вас адресую этот вопрос. Вообще, чего надо ожидать, по какому сценарию будут развиваться события дальше? Батунул Ливан.
Это зависит от того, вот этот скандал, чем закончится. Это очень важно. И кто окажется в результате этого проигрыша. Поэтому очень трудно сказать. И вообще все трудно сказать. Вот то, что вы сказали насчет двух группировок, это тоже не совсем понятно. Это все, я хочу очень коротко сказать, что я согласен с залом, что здесь в основном у нас пророссийские силы, потому что вот эта традиционно антикоммунистическая линия, она, в общем-то, доминирует в нашей церкви. Так что я не думаю, что и другая сторона, то, что вы сказали, она очень уж далека от российских влияний.
И Баднузал.
Да, то, о чем уже, в принципе, наверное, можно судить сейчас, вне зависимости от того, что произойдет в будущем, это то, что, в принципе, состояние общественности стали очень закрыты, то есть те вещи, которые, в принципе, патриархия до сих пор пыталась скрыть от общества. Да? Я думаю, что в любом случае вот эта незыблемая позиция патриархии в грузинском обществе, которую она занимала в течение последних 25 лет, сейчас уже начинает рушиться. Я думаю, что индекс поддержки, так сказать, да, или индекс доверия граждан к патриархии будет падать.
Ага, это вот тоже ваш ответ на мой вопрос к Батуну Ливану, как это может повлиять на паству.
Да.
Большое вам спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола сегодня были теолог Леван Абашидзе и публицист Заал Андроникашвили.
С экспертами беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Основным свидетелем по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, которого главная прокуратура Грузии обвиняет в попытке отравить главу Грузинской православной церкви, является его родственник и журналист Ираклий Мамаладзе. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на конфиденциальный источник. Между тем, патриархии Грузии отказываются делать комментарии, а сам арестованный протоиерей Георгий Мамаладзе категорически отрицает предъявленные обвинения. По данным «Рустави-2», главным доказательством вины обвиняемого священнослужителя является некая аудиозапись. Однако католикос-патриарх Илия II в этом разговоре не упоминается. «Мы знаем, кто записал этот скрытый материал, о котором говорит прокуратура, и который является одним из главных доказательств против отца Георгия. Это был журналист Ираклий Мамаладзе», сообщил накануне ведущий ток-шоу на телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния. Сам Ираклий Мамаладзе сегодня подтвердил, что давал показания по данному делу. Делегация грузинского Минобороны под руководством главы ведомства Ливана Изури участвует в проходящей 15-16 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министериале глав оборонных ведомств Альянса, сообщает портал «Грузия онлайн». Во второй день пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия в формате министров обороны. На встрече будет рассматриваться процесс осуществления решения саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве, в частности, существенного пакета НАТО-Грузии и новых инициатив, а также пойдет речь о реформах, происходящих в оборонной сфере и существующей в плане безопасности обстановки в Грузии и Черноморском регионе. 16 февраля министр обороны Грузии Ливан Изори проведет двусторонние встречи с генсеком НАТО Йенсеном Столтенбергом и с помощником секретаря обороны США по вопросам международной безопасности Кеннетом Хендельманом. Двусторонние встречи также будут проведены с министрами обороны стран-членов НАТО, в том числе с турецкими, британскими и латвийскими коллегами. В абхазском городе Гагра неизвестные хулиганы закидали камнями автобус с российскими туристами, сообщают абхазские СМИ. Инцидент произошел вблизи ресторана «Гагреб», сообщает издание «Абсней Лайф» со ссылкой на водителя туристического автобуса. Неизвестные из кустов закидывали камнями автобус с возвращавшимися в Россию туристами. В автобусе находились 52 человека, среди них 5 детей, пишет издание. В результате, по его данным, несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе 5-летний ребенок, сидевший под разбитым окном. Водитель туристического автобуса вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось. «Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих хулиганов не нашли», — сказал водитель.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Обязательный для кандидатов в президенты Южной Осетии ценз оседлости не только выступает как непреодолимое препятствие для успешных осетин, проживающих за пределами самопровозглашенной республики, но является одним из проявлений югоосетинского изоляционизма. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов о причинах и корнях данного явления.
Южная Осетия — это республика, в которой трудно жить, но которой легко управлять. В первую очередь потому, что источник наполнения казны внешне. Руководству не нужно заботиться о развитии бизнеса как источника доходов и выстраивать с ним какие-то отношения. Не нужно ломать голову, создавая климат, благоприятный для творчества и созидания. Деньги привезут в любом случае, причем в пересчете на душу населения раз в 15 больше, чем в соседней Северной Осетии. Не надо ломать голову по поводу образования и медицинского обслуживания. Россия, а теперь и Грузия берут на себя и этот сервис. Не надо даже создавать рабочие места. Люди могут уехать туда же, в Россию, куда за последние 20 лет уехала добрая половина местного населения. В этом смысле Южная Осетия — это мечта провинциального управленца. Можно руководить государством, не будучи человеком конкурентным, эффективным, образованным. И при этом республика все равно останется на плаву. Главное – отсечь потенциальных конкурентов при помощи того же ценза оседлости. По-другому никак. Осетинская диаспора богата людьми талантливыми, успешными, образованными. Конкуренцию с ними местным не выдержать. Это такой способ деревенских отсечь городских и победить на Олимпиаде по математике. Как это ни странно, изоляционизм поддерживается и в обществе. Почему? Здесь всего понемножку. Что получило местное общество за 20 лет изоляции? Опыт выживания и стойкости? Только кому он нужен в мирное время? Одна из проблем, о которой мало говорят, после признания независимости и перехода Южной Осетии под покровительство России, те, на ком во время конфликта держалась эта земля, в одночасье превратились в потерянное поколение. Ни образования, ни опыта, пригодного для жизни в большом мире. Они конкурентны только там, где помнят, кто они. Поэтому для них изоляционизм – это также форма выживания. Правда, облеченная в форму местного снобизма. Дескать, ну что человек со стороны может понимать в наших делах? Хотя на деле, если и есть местные особенности, то они касаются традиционного землепользования. А в остальном – все как везде на Кавказе, начиная от никчемности элит, заканчивая дефицитом йода в горной воде. Просматривается в местном изоляционизме и ответная реакция на отсутствие понимания и сочувствие большого мира, который в своем отношении к трагедии южных осетин не поднялся выше определений о недопустимом сепаратизме. Отсюда и комплекс осажденной крепости, который с удовольствием поддерживают элиты как один из дополнительных инструментов контролировать политическую конкуренцию. Наверное, на этом можно было бы закончить, если бы не одно «но». Это запрос на новое качество жизни, которое, как считают местные люди, они заслужили как награду за стойкость, но которую не в состоянии обеспечить элиты. Не в состоянии не потому, что нет средств и возможностей, как раз этого в избытке, а потому, что просто некому. Для того, чтобы изменить качество жизни, надо в первую очередь переформатировать отношения, причем все, между обществом и государством, внутри общества, внутри государственных институтов. А сделать этого некому. Именно из-за этого неудовлетворенного голода и разочарования своими элитами и возникают эти легенды, которых я наслушался в избытке, о неизвестном кандидате, о нашем парне, имя которого пока держат в секрете. Настоящем мужике, толковом, справедливом, который разгонит всю эту свору продажных чиновников и установит нормальный порядок в стране. Эти байки хорошо воспринимались на кухнях под стаканчик вина во время авторитарного режима какой-то. Только последние 5 лет политического плюрализма в республике показали, что нет таких парней. Как политический класс, ополченцы 90-х ничуть не лучше комсомольцев 70-х, если не хуже. И в общем-то неформальным признанием этому можно считать рекордно низкую явку на прошедших парламентских выборах. Внутриполитическая повестка, если быть точнее, повестка, которую способна продемонстрировать местная элита, неинтересна обществу, потому что она бесперспективна. Быть может, единственное, что еще будоражит умы людей, это предложение демонтировать свою государственность и уйти в Россию на правах субъекта. Все, что мы наблюдаем сегодня в Южной Осетии, это кризис развития как следствие изоляционизма, от которого пока не готова отказаться ни элита, ни значительная часть общества. Но сложность ситуации состоит в том, что решение этой проблемы нельзя отложить на потом. Ее невозможно снять с повестки дня. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Чем ближе парламентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия, тем больше число их зарубежных комментаторов. Правда, некоторые из них, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, имеют довольно смутное представление о политической жизни Абхазии.
С разных сторон уже потянулись желающие извне комментировать и объяснять миру происходящие у нас политические события. К сожалению, пока прозвучавшие суждения зарубежных аналитиков в основном вызывают желание оспорить их. Директор Российского института ЕАЭС Владимир Лепехин Политтехнолог с 25-летним стажем, как его представляют, уже забросал спутник Абхазия почти десятком интервью, где назидательно объясняет нам, что к чему. Поскольку некоторые из этих интервью были размещены также на популярном «Абхаз-авто», они вызвали недоуменные комментарии не только у меня, но и у форумчан на нем. Так, комментируя заголовок одного из интервью, Лепехин «Оппозиция может победить в парламентских выборах в Абхазии», форумчанин пишет: «Может, победит, а может и не победит. Какой прорицатель?» Конец цитаты. А после рассуждения Лепехина, поскольку оппозиция набирает силу, она будет вести активную кампанию на грани фола, поскольку сегодня у ЦИК и у парламента нет полномочий призвать к ответу нарушителей избирательного законодательства. Конец цитаты. Восклицает. Он что, издевается? Как это нет? ЦИК и парламент не имеют таких прав во всем мире. Это задача прокуратуры и судебной власти. А что, разве власть не может бороться на грани фола? Ведь у нее административный ресурс. Такие вот компетентные советчики учат нас жить. Конец цитаты. Еще кто-то возмущается. Очередная чушь очередного умника. Конец цитаты. Но я хочу остановиться на следующих поразивших меня умозаключениях Лепехина. По его мнению, возможны два варианта исхода парламентских выборов. В первом случае выборы не состоятся из-за низкой явки избирателей, что станет своего рода уроком. Тогда будет объявлена новая дата выборов. Нынешний парламент извлечет уроки и внесет поправки в действующее выборное законодательство, которые отменят инициативные группы и предусмотрят выдвижение кандидатов только от политических партий. Конец цитаты. С чего он взял, что выборы могут провалиться из-за низкой явки? Низкая явка действительно может помешать провести их в одном-двух избирательных округах. Такие случаи бывали и раньше, и тогда в них назначались повторные выборы. Но чтобы такое произошло во всех 35 округах, это из области ненаучной фантастики. Я тоже выступаю за увеличение роли в выборах политических партий. Переход к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов в парламент давно планировался в Абхазии, но на сей раз такой переход в силу ряда причин пока не получился. Только разве это панацея? Между тем Лепехин убежден. Мы помним, какие события были в Абхазии. Летом референдум, который не удался, и декабрьские события. Это все следствие неоформленности партийной системы. Люди стихийно собираются, предъявляют требования власти. Но зачем тогда нужен парламент и выборы, если можно принимать решения, собравшись на улице и громко представив свои требования, заставить власть уйти в отставку или поменять состав правительства? За последнее время не было развития политической системы в Абхазии. Напротив, она расстроилась вследствие излишней мягкости власти. Вследствие этого выборы приобрели закрытый характер. Конец цитаты. О чем это он? Мол, если бы в Абхазии была более развитая партийная система, то оппозиция не требовала бы досрочной отставки президента? Серьезно? Кстати, люди собирались не стихийно, а ими как раз руководили партия Амцахара и другие оппозиционные организации. На чем основано утверждение, что политическая система расстроилась, и в чем он видит излишнюю мягкость власти? Закрадывается подозрение, а знает ли что-нибудь Лепехин о предшествовавших событиях в Абхазии, например, о народных сходах 2013-2014 годов. Если тогда политическая система была более стройной и сильной, то почему тогдашняя власть не предотвратила их проведение? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот, 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 хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В грузинской пенитенциарной системе появятся новые учреждения, которые будут готовить заключенных к освобождению. Среди других новшеств, предлагаемых Министерством по исполнению наказаний, домашний арест, возможность женщин-заключенных в течение определенного срока покидать тюрьму на выходные для того, чтобы увидеться с ребенком и другие. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Учреждение по подготовке к освобождению. Так будет называться место, куда будут определять заключенных за 6 месяцев до их полного освобождения. Там они смогут обучиться различным профессиям, а на выходные их будут отпускать домой. А в случае трудоустройства эти заключенные получат право ежедневно покидать учреждение, заявил сегодня министр по исполнению наказаний и пробации Каха Кахишвили в ходе обсуждения нового законопроекта парламентским комитетом по защите прав человека и гражданской интеграции. Одним словом, это учреждение должно стать неким мостом между жизнью в тюрьме и после нее, говорит Кахишвили.
За особо тяжкие преступления человека могут задержать и приговорить в одном десятилетии, освободиться он может в другом, совершенно другой реальности. Естественно, необходима адаптация, чтобы не получилось так, что человек выйдет на свободу, а там ни семьи, ни дома, и человек вынужден снова совершить преступление. Именно в учреждения такого типа мы сможем определять заключенных, представляющих категорию низкого риска, которым до освобождения остается 6 месяцев.
Заявил министр. Еще одно новшество, по его словам, коснется альтернативной формы наказания для людей, совершивших нетяжкие преступления. Это отбытие наказания дома. Для осуществления контроля над человеком будут использоваться электронные браслеты, говорит Кахишвили. Такая система уже работает в случае с несовершеннолетними. Заключенные, относящиеся к категории низкого риска, смогут получить высшее образование, продолжает Кахишвили. Правда, виртуально. По его словам, сегодня в тюрьмах есть люди, которые успешно сдали ЕГЭ, но ввиду того, что система не предусматривала такой возможности, они так и не смогли начать учебу в вузе. И, наконец, еще одно важное изменение коснется женщин-заключенных, которые сейчас могут находиться в тюрьме вместе с ребенком только до тех пор, пока ему не исполнится 3 года. Кахишвили предлагает по истечении этого срока в течение года отпускать этих женщин на выходные домой. Так называемый отпуск позволит и матери, и ребенку постепенно свыкнуться с новым образом жизни. Различные исследования, проведенные в последние годы, показывают, что в программы реабилитации и поддержки заключенных вовлечено менее 10% этих людей. При этом большинство таких программ, необходимых для адаптации после отбывания наказания, осуществляет неправительственный сектор, говорит Цира Чантурия, региональный директор НПО «Международная реформа тюрьмы». Когда человек выходит из тюрьмы, он сталкивается с множеством препятствий, начиная с таких банальных бытовых вопросов, как, например, общественный транспорт, когда человек может не знать, какой именно автобус ему нужен для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, вплоть до того, что родные отказываются принять заблудшую овцу. Последнее чаще всего касается женщин-заключенных, говорит Чантурия. У таких людей много, очень много различных потребностей. Всем известно, что уровень безработицы в стране высок. И, конечно, человеку с судимостью еще сложнее найти работу. Если проследить тенденцию за последние несколько лет, чаще всего совершаются преступления против собственности. Это воровство и грабеж. То есть часто у людей нет навыков, необходимых для того, чтобы найти работу и содержать себя. А когда человек выходит из тюрьмы, это еще сложнее. Говорит Чантурия. Глава НПО «Центр по правам человека» Алик Кацкетишвили полагает, что пенитенциарная система должна быть полностью ориентирована на исправление преступника и его возвращение в общество, в то время как она годами еще с советских времен во главу угла ставила наказание провинившегося, которому, мол, и по делам. Сейчас для того, чтобы изменить систему, делаются определенные шаги. Это касается как законодательства, так и практики. Но этого недостаточно, считает правозащитник. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
«Кому выборы, а кому и веселье» – так называется статья в газете «Республика». Среди основных тенденций президентской кампании в Южной Осетии автор выделяет ироничную. Когда человек не обладает харизмой или имеет проблемы вербального характера, не имеет опыта политической жизни и его при этом настойчиво пытаются представить как идеального кандидата на роль главы государства, это выглядит по крайней мере странно. А при определенных условиях и смешно. Так же было и в первом туре президентских выборов 2011 года, когда выдвигались люди, не обладающие всеми необходимыми качествами государственного лидера, единственной положительной характеристикой которых была Хорзапу – хороший парень. Не знаем, на что надеялись спонсоры таких кандидатов, но электорат вместо поддержки создал вокруг этих кандидатов ауру сатиры, которая превратила эти фигуры в объект пародии и анекдотов, пишет «Республика». Нередко и сами кандидаты любят пошутить, но не всегда удачно. Автор статьи также задается вопросом, что заставляет людей выдвигать себя на президентский пост. Как выяснилось, некоторые спрашивали совета и у действующего президента Леонида Тибилова. На встрече с жителями селения Хетогорова президент рассказал, что к нему обратилось несколько человек с этим вопросом. Некоторым из них я порекомендовал воздержаться от этого намерения, так как они еще молоды и не до конца осознают всю тяжесть ответственности на посту президента, поведал Тибилов. Возможно, благодаря главе государства мы теперь избавлены от присутствия в президентской гонке молодой зеленой поросли. Но ведь совета у Леонида Тибилова просят не все, так что время веселья еще впереди, пишет «Республика». Леонид Тибилов провел встречи с руководителями и работниками дошкольных образовательных учреждений. Газета «Южная Осетия» публикует репортаж с мероприятия. Один из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече, — нехватка мест в детских садах. Министр образования и науки Наталья Гасева рассказала, что в городе всего 16 детских садов, в районах 8, но их явно недостаточно. На сегодняшний день в детских садах обучаются более 3000 воспитанников, но мы испытываем потребность в дополнительных местах, отметила Наталья Гасева. По ее словам, за пределами дошкольных учреждений из-за нехватки мест остаются около 2000 детей. В этой связи руководство страны пытается выправить ситуацию. Вместе с тем, по мнению министра, нынешняя ситуация говорит о положительных демографических тенденциях. Ведь если в свое время речь шла о малом количестве детей в детских садах, то сегодня, напротив, ощущается серьезная нехватка мест. Комментируя ситуацию, Леонид Тибилов отметил, что руководство республики сейчас занимается разработкой новой инвестиционной программы на 2018-2019 годы, куда будут внесены новые объекты, которые помогут решить проблему нехватки мест в детских садах. Ряд осетинских СМИ публикует заявление Хохагаглойды, который в конце прошлой недели планировал провести собрание инициативной группы по выдвижению в президенты. Однако оно не состоялось по причине неявки достаточного количества людей. В своем заявлении Гаглойда говорит, что случившаяся неявка никоим образом его не расстраивает. Причину ее я вижу в совокупности объективных и субъективных обстоятельств, выраженных в том, что сегодня среднестатистический житель Южной Осетии находится либо в состоянии апатии, либо полностью затянут повседневным бытом, либо запуган. «Все это имеет для меня свои разумные объяснения», — говорится в заявлении. Тем не менее, Гаглойды пишет, что остается в гражданско-политическом поле Республики Южная Осетия как полновесный и ответственный его участник. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Согласно предварительным данным Грузстата, внешнеторговый оборот Грузии в январе 2017 года вырос на 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Объем экспорта на 45% превысил аналогичный показатель прошлого января. В правительстве выразили надежду на сохранение тенденции, однако, по мнению экспертов, делать далеко идущие выводы преждевременно. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
На существенное улучшение внешнеторговых показателей Минэкономики отреагировало специальным заявлением, в котором, в частности, говорится: С учетом сохранения текущих тенденций и внешнего спроса ожидается дальнейшее улучшение экспортных показателей, что значительно снизит негативное влияние внешнеторговых показателей на экономический рост. Действительно, рост экспорта значительно улучшил показатели торгового сальда, отрицательность которого сократилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 22,5%, составив около 300 миллионов долларов. В то же время импорт вырос на 15%, а экспорт на 45%. Рост экспорта затронул такие традиционные виды экспортной продукции, как вино, спиртные напитки, ферросплавы, удобрения, медикаменты, минеральные воды и концентраты меди. Эксперты более сдержаны в оценках. По словам экономиста Бессона Мчавадзе, улучшение внешнеторговых показателей Грузии обусловлено стабилизацией экономик у основных внешнеторговых партнеров Грузии.
Разумеется, улучшение ситуации у соседей не могло не сказаться на Грузии. Взять хотя бы факт роста денежных переводов из России, который перманентно снижался на протяжении последних 3 лет. Аналогичная ситуация в Украине, где впервые за последние годы наметился экономический рост. Необходимо отметить, что девальвация лари вызвала ощутимое снижение цен на основные группы экспортных товаров, что привело к значительному стимулированию экспорта. Однако необходимо отметить, что январь является самым пассивным торговым месяцем, так что я не стал бы делать далеко идущих выводов. Оживление торговли начинается весной, вот тогда оценим тенденции.
Заявил Бессон Амчавадзе. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе также считает, что повышенное внимание власти к показателям одного, пусть и успешного месяца, хорошая мина при плохой игре, и объясняет почему.
Конечно, иллюзорный рост есть, но делать далеко идущие выводы преждевременно. Если взять окончательный показатель импорта за прошедший год и разделить на 12, то получится, что нынешние январские показатели по экспорту превосходят среднемесячный показатель прошлого года всего на 0,5%. Если аналогичным способом подсчитать показатели импорта, то получится, что он снизился на 30%. Поэтому на месте властей я бы, прежде чем бить в литавры, дождался показателей хотя бы первого квартала.
Считает Иосиф Арчвадзе. Напомню, до 2014 года основной статьей торговли Грузии являлся реэкспорт подержанных автомобилей, который занимал твердую нишу в общем объеме экспорта страны. Однако ряд ограничений, наложенных соседними странами на импорт подержанных автомобилей, свел эту статью к минимуму. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
30% совершеннолетних в Грузии курит. 60% детей в возрасте от 3 до 11 лет – пассивные курильщики, находящиеся под воздействием табачного дыма. Об этом говорится в специальном отчете народного защитника. Аппарат омбудсмена изучил проблемы действующего законодательства в этой сфере. Рекомендации Учина Нуашвили и мнения экспертов в материале Владимира Унанянца.
Народный защитник Грузии обнародовал специальный доклад о ситуации в сфере табачного контроля. Учина Нуашвили бьет тревогу. Треть взрослого населения Грузии – заядлые курильщики. Почти 2/3 несовершеннолетних ежедневно находятся под воздействием табачного дыма.
В стране весьма серьезные проблемы в связи с табачным контролем. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения до сих пор не соблюдены. Необходимо срочно менять законодательство. Одна из наших главных рекомендаций – запрет на курение, рекламу и реализацию табачных изделий в общественном транспорте и закрытых помещениях.
На сегодняшний день, согласно исследованию, проведенному аппаратом омбудсмена, основным источником загрязнения воздуха в закрытых помещениях является именно табачный дым. В стране не действует запрет на рекламу табачных изделий в общественных местах и спонсорство табачных компаний в публичных мероприятиях. Также правительство не заботится о донесении до граждан информации о вреде курения. При этом, по мнению эксперта в области табачного контроля Кахи Гвинианидзе, даже действующее законодательство практически не выполняется.
Сегодня мы видим, что в этой сфере наблюдается оживление. Что же касается деталей, то это уродливое законодательство, слабое законодательство. Вместе с тем мы видим нулевой уровень исполнения.
Согласно статистике, пик продажи и потребления табака в нарушение закона пришелся на май-июнь 2013 года и первый квартал 2014 года. При этом исследователи отмечают фактическое бездействие правительства в вопросе борьбы с курением. Неэффективность работы соответствующих служб по снижению табачной зависимости несет угрозу молодому поколению, считает руководитель Альянса табачного контроля Георгий Бахтуридзе. Эксперт рекомендует парламенту привести действующее законодательство в соответствии с международными стандартами.
Необходимо как можно скорее запретить курение в помещениях, полностью запретить рекламу сигарет и их популяризации, упростить механизм санкций и увеличить штрафы. Это те комплексные мероприятия, которые реально приведут к нужному результату. Поэтому, надеюсь, отчет народного защитника станет хрестоматией для правительства и парламента, и в ближайшее время годами разрабатываемый законопроект будет, наконец, принят.
Присутствовавшие на презентации доклада депутаты обещают помочь. По словам представителя грузинской мечты Давида Матикашвили, вопрос обязательно будет поднят в законодательном органе.
Мы будем говорить об этом и в парламентском формате. Я абсолютно согласен с тем, что надо сделать гораздо больше в сфере табачного контроля. Мы обязательно поднимем этот вопрос.
А пока народный защитник требует от органов исполнительной власти немедленно начать действовать с целью обеспечения осведомленности общественности о вреде табачных изделий и проведения соответствующими службами консультаций с людьми, которые хотят бросить курить. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.